Итак, дорогие братья, сестры, давайте мы еще вместе скажем слава нашему Господу. Тема, которую сегодня так, братья, поместные братья, служители предложили мне, я просто хочу ее и прочитать. Тема, которая звучит так. «Так бегите, чтобы получить выбор цели и пути достижения». Я первоначально хочу сказать, что мы вчера уже слышали в этом направлении, какие цели Бог определяет для воскресной школы. Конечно говоря, в какой-то мере в этом направлении я хочу коснуться немного других сторон этого вопроса. Но давайте все же в основании мы прочитаем те священные писания, которые записаны в первом послании Коринфянам. 9 глава, читаем с 23 и по 27 стихи включительно. Будем внимательны. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего». Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Дорогие братья и сестры, возможно, прочитав вот такой обширный текст, то как вступление... К этой теме я хочу очень кратко отметить как бы три пункта или три вопроса. И первое, на что я хочу обратить внимание, апостол Павел призывает нас двигаться. Он прямо говорит, так бегите, чтобы получить. Иногда дети Божии говорят, ну а что, нельзя постоять? Ну я двигаюсь, я что-то делаю, я совершаю труд, но я устал. Ведь я же не ангел, я человек. А если еще определенные обстоятельства накладываются на твою жизнь, ты скажешь, я вдвойне устал, и поэтому я просто немножко расслаблюсь, я просто немножко остановлюсь. Но, друзья, мы должны понять, что остановка – это есть смерти подобно. Потому что если ты не будешь двигаться вперед, а Бог нас призывает именно двигаться вперед, то ты обязательно будешь двигаться назад. Но так не бывает, чтобы какое-то было нейтральное положение. Ну, отдохну месяц, два, год, а потом дальше пойду вперед. Не будешь ты дальше вперед. Если ты остановился, ты обязательно пойдешь назад. Потому что мы читаем в Священном Писании, так написано, Христос сказал, кто не собирает со мною, тот что? Расточает. И говоря в этом направлении, что нам нужно все же двигаться, то движение – это есть жизнь. Но так написано, когда апостол Павел был в Афинах, и он там проповедовал, то одна из частей его проповеди, он говорит, мы им, то есть Богом, живем, дальше движемся и существуем. Бог вложил жизнь, и Бог эту жизнь осуществляет именно в движении. Почему вообще Вселенная существует до определенного времени? Потому что там Вселенной, даже в том невидимом мире, там все движется. Но сегодня мы слышали о нашем теле. Организм, тело человека до определенного времени это тело живет. Почему оно живет? Ну, мы скажем простыми словами, Бог вложил жизнь. Но если немножко посмотреть с позиции физиологии, то почему наше тело живет? Потому что внутри нашего тела имеет место движение. Потому что кровь, она циркулирует по всему нашему телу, по всем клеткам, принося питательные вещества и унося то ненужное из нашего организма или из наших клеток. Итак, движение – это есть жизнь. Друзья мои, но двигаться, оказывается, можно по-разному. по-разному. И мы читаем, что в движении, ну, можно, например, просто идти пешком. Можно идти. И апостол Павел, он галатам так и писал, он говорит, вы шли хорошо, но кто остановил вас? Галаты в своей духовной жизни, они шли, они двигались. Но оказывается, есть другой метод движения, это есть бег. О чем и гласит наш текст Священного Писания. Мы с вами читали, так бегите, чтобы получить. Я потом немножко хочу показать разницу между движением шагом и между движением бегом. Но есть еще одно движение, и оно тоже иногда имеет место. Хотя это не лучший вариант, но имеет место. Можно двигаться просто ползком. Ползком. Я вам такой пример приведу. Много лет назад, когда мне было 20 лет, ну это 23 года назад, я еще жил в Средней Азии, и мне нужно было уже ехать в Новосибирск, чтобы жить в Новосибирске. Мне нужно было идти в армию. Пришли друзья наши, ну а наши друзья, знаете, кто были, там пришли пожилые сестры. Это на самом деле были наши друзья, там той сестре было, ну, может быть, немножко меньше, чем 70 лет. И вот провожая нас, очень хорошие друзья моей мамы, они как-то так с детства меня любили, и эта вот сестра Дуся, она подошла ко мне и сказала определенные слова, но это, я думаю, были как пророческие слова. Она говорит, Олег, тебе еще предстоит армия. Но я тебе хочу сказать одни слова, положи их в сердце свое. Если ты где-то на каком-то этапе своей жизни, особенно в армии, вдруг упадешь и окажешься очень низко, то даже ползком, но ползи к Богу. Ползком, но ползи к Богу. Никогда, даже если ты низко окажешься, не повернись от Бога, но ползи к Богу. Ну тогда, как молодой человек, я просто так воспринял, ну сказала, хорошо, сестра Дуся, я благодарю вас за эти слова наставления. Но когда какие-то моменты серьезные пришли в мою жизнь, и на самом деле, ну не падение, но ослабление приходило, когда, знаете, 2 года службы и практически 2 года без служения, когда приходила такая апатия, что даже месяцами не хотелось читать Слово Божье. Я своих детей часто спрашиваю, ты когда читал последний раз Слово Божье? Папа 2-3 дня назад. Я говорю, вот ты взял бы и не поел бы на кухне 2 дня подряд или 3 дня. Но ты ежедневно, 4 раза в день, ты идешь добросовестно на кухню, и ты говоришь, папа, дай, мама, дай кушать. Ну почему ты забываешь кормить внутреннего человека? Но я месяцами, знаете, там 2-3 месяца, я вообще мог не брать Слово Божие. Ну, молиться, как-то еще молился. И так, знаете, утром немного, вечером немного. И вот так жизнь закручивала. Но эти слова, они как просто записаны были через ее уста. Но я верю Духом Святым в мое сердце. Ползком, но ползи к Богу. И я полз, братья и сестры. Я просто как мог взывал, Господи, ну ты видишь, нет у меня какого-то огня, нет какого-то желания, сложные обстоятельства, там очень такие моменты, ну не время и место рассказывать об этом, ну помоги мне. И так вот полз, когда однажды Дух Святой касался моего сердца, моей внутренности, и просто рука его поднимала, слава Богу. Вот так бывает, братья и сестры, когда мы ползком оказываемся, тоже движение, но это не тот вариант, который нам предлагает Слово Божье. Итак, друзья мои, все же бег и ходьба. В чем разница? Я разницу короткими словами скажу в следующем. Когда мы идем, мы движемся. Когда мы бежим, мы движемся под нагрузкой. Бег, движение под нагрузкой. Да вы сами даже знаете, особенно, может, более пожилой контингент, когда вы ходите на улицу, вам нужно сесть на транспорт, и вот уже подкатывает автобус. Ну, ждать нет времени. Что вы делаете? Вы просто начинаете бежать на автобусную остановку, чтобы успеть на данный транспорт. Немножко пробежали, и уже ваше сердце вот так бьется. Уже одышка. У кого-то еще более серьезные проблемы. Мы просто немного пробежали. Друзья мои, я не знаю, вы когда-нибудь занимались бегом или нет, но скажу, для меня лично бег это один из, в жизни физической, один из приятных упражнений в моей жизни. Я люблю бег. Хотя я сам в юности занимался спортом, много занимался, все это я оставил, но бег для поддержания своего такого тонуса физического я применяю. Не так часто, конечно, но выбегаю рано утром, там помолюсь, лицо умою, помолюсь, почитаю, потом иду бегать, побегаю. Но я что скажу вам, когда просто бежишь, то нагрузка увеличивается, и просто в какой-то момент бега начинаешь думать, зачем я это вообще сюда пришел, так хочется оставить, остановиться и дальше не бежать. Но все равно бежишь, потому что знаешь, это надо, это благо, ну пусть для тела, но это надо. Телесное упражнение мало полезно, а благочестие... На все полезно. Я так часто говорю, если мало полезно, меня часто спрашивают молодые люди, брат Олег, можно ли заниматься телесными упражнениями, мышцы качать, спортом заниматься. Я говорю, во-первых, какая цель? Накачивание твоих мышц. Для чего? Показать себя таким сильным и здоровым, чтобы быть авторитетным в обществе. Плохая цель. Плохие мотивы твоих действий. Ну, а если... Где-то ты занимаешься какими-то упражнениями, раз мало полезно, мало уделяй этому время. Итак, что я хочу сказать для духовной жизни, друзья мои. Если апостол Павел говорит, бегите, чтобы получить, это значит, возьмите на себя нагрузку, возьмите на себя вес. И часто дети Божии вот этого устраняются. Они говорят, я лучше пойду пешком. Пусть я потеряю время, я потеряю многие вещи в своей жизни, но пешком легче, пешком проще, а под нагрузкой это не хочется. Конечно, бывает нагрузка, что я имею в виду, это прежде всего, для чего мы собрались вот здесь собраны труженики Господни, слава Богу, здесь собраны те, которые хотят трудиться во имя Бога. Что такое труд? Это нагрузка, это не так просто. Даже, я понимаю, приготовить урок – тем более по тем принципам, которые мы с вами слышали вот эти 3 дня. Это не так просто. Я знаю, что такое, знаете, проповедовать, потому что немножко мне приходится в этом участвовать. Иногда так молодые люди говорят, о, хорошо, братья проповедуют, это же авторитетно стоять за кафедрой. А я бы сказал многим братьям, постойте вот здесь за кафедрой, постоянно поупражняйтесь в проповеди. Это не так просто. Поговорите с проповедниками, так ли просто вести это служение. Это нагрузка. Бывает, конечно, нагрузка со стороны обстоятельств, которые Бог допускает, и это не без воли Божией. Это тот крест, который Бог допускает в нашу жизнь. Но мы хотим его сбросить, этот крест. Мы говорим, тяжело, не нравится, не хочется. Господи, и слезы градом, удали от меня, пожалуйста, вот это. А бывает еще один момент, когда мы видим какую-то сферу труда в церкви, и мы видим способных людей к этому, мы, братья, приглашаем этих людей, мы говорим, сестричка, мы говорим, брат, вот есть сфера, где нужно потрудиться, и мы видим в тебе способность к этому труду, пожалуйста, возьмись. Но эти души так поразмышляют, говорят, хорошо, братья, я поразмышляю. Хорошо, братья, я подумаю. Ну, конечно, мы не можем заставить. Это не тот метод заставлять. Мы уже сегодня слышали, Бог тоже, Он не вторгается. Бог предлагает. И мы предлагаем, братья, проходит время, но приходят эти души и говорят, нет, братья, я не буду браться за это. Ну, почему, сестричка, у меня есть на то свои причины. Хотя там, может быть, серьезных причин и нет. Может, и есть, но они просто не хотят брать дополнительную нагрузку. Они говорят, а у меня есть уже труд, а я что-то делаю в церкви, а вы что-то еще хотите. Но апостол Павел говорит, шагом идти хорошо, но бежать лучше. Он не говорит, идите, чтобы получить. Что апостол Павел говорит? Бегите, бегите, чтобы получить. Бегите под нагрузкой, под тем грузом, под тем бременем, но бременем Христовым, конечно. Христос сказал, иго мое, благо, и бремя мое, что? Легко. Это вот то, что дает нам бежать, чтобы получить. Слава Господу. Вторая мысль, которую я хотел бы коснуться, братья и сестры. Апостол Павел не призывает нас какому-то соревновательному духу. Но я так понимаю, он говорит, бегите. Вообще слово стоит во множественном числе. Это обозначает, что мы с вами бежим совместно. Мы с вами бежим рядом, может быть, плечом к плечу. Вот так и устроена церковь, чтобы мы с вами были, как члены церкви, плечом к плечу. Чтобы мы не были бы с вами индивидуальными личностями, которые, как там другой бежит, не знаю. Мы вчера слышали, что значит плечом к плечу, когда один человек может помочь в беге другому человеку. И мы с вами, я часто выражаюсь, не на обитаемом острове находимся. Вот был бы я один на обитаемом острове, как там я бегу, как там я хожу? Я один, только Бог и я, больше никто не видит. Но мы с вами вот так устроены, мы с вами рядом, нас видят, и мы кого-то видим. Мы ответственны обязательно за тех людей, которые бегут рядом с нами. Но это не значит, что мы должны соревноваться друг с другом на этом ристалище. Потому что соревновательный дух – это не дух Христов. Я почему-то говорю и останавливаю внимание на этом, потому что мне приходилось слышать, когда даже в рамках или в масштабах воскресной школы бывает, имеет место именно соревновательный дух. Когда, скажем, преподаватели участвуют в труде, и один преподаватель так, может быть, успешно делает дело Божие, а другой на него смотрит и говорит, а что, я хуже могу сделать? Да я еще лучше сделаю, да я буду прилагать какие-то старания, усилия, свой интеллект, способности, посоветую с кем-то, и я постараюсь обогнать его и лучше сделать, или урок провести, или другие вещи сделать. Друзья мои, не должно быть места соревновательному духу в Церкви Божией, в теле Христовом. И третий вопрос или пункт, который я хотел бы коснуться вот из этого текста, что все же Бог желает, чтобы наш труд и наше служение было успешным. Успешным. Апостол Павел писал к Тимофею, и говорит, дабы успех твой пред всеми или для всех был очевиден. Очевиден. И поэтому, братья и сестры, я хотел бы так в какой-то мере поделиться какими-то принципами все же успешного служения. А что, разве есть еще неуспешное служение? Ну, возникает вопрос сразу. Конечно, вчера брат Игорь очень хорошо показывал какие-то моменты или многие моменты хорошего служения, какие критерии даны нам Словом Божиим определяют наше служение. Но я хочу показать другую сторону неуспешного служения. Да, поверьте, бывает, имеет место неуспешное служение. Это не значит, чтобы вот сейчас вы сидите и скажете, ой, я такая маленькая, такой маленький человек в церкви, в маленькой церкви, да у меня детей-то там, может быть, и 5 человек, группка, наверное, я такая неуспешная, и вообще, зачем я сюда приехала, и здесь слушаю эти речи и так далее. Нет, друзья мои, даже если у тебя 2 человека в твоей группе, 2 ребенка, но ты стараешься, стремишься совершать труд по тем библейским принципам, то твое служение, если ты бежишь под нагрузкой и не чуждаешься, не сбрасываешь, не говоришь, я устала, я просто отдохну, это хорошее служение. Но я другой пример приведу. Вот бывает так, говоришь, ну возьмем брата, хотя это реальные моменты, о чем я говорю. И говорю, брат, тебе вот ну, потрудиться хорошо бы, есть место потрудиться. Хорошо, братья, я готов, я согласен. Я вообще люблю таких согласных людей. Скажешь, они соглашаются с другими, которые не соглашаются, с ними труднее, там нужно какие-то усилия прилагать. Хорошо, он берется за труд, что-то делает, там ездит, проповедует, проходит время, приходит к нам братьям, говорит, братья, все, снимитесь, уберите. Это не служители, это просто труженики. Уберите с меня это служение, ну, это труд, это возложенное, это вот бремя, которое там, или труд. А что, брат? Ну, не могу, есть причины, там, может быть, семья, что-то еще. Ну, хорошо, а ты хочешь дальше трудиться? Конечно, хочу, братья, хочу. Ну, и он сам, в принципе, не мы его убираем, он сам убирается с этого участка. Проходит время, а он же говорит, я хочу трудиться. Ну, появляется новая сфера, появляется новый участок. Брат, будешь? Буду, братья, буду. Проходит время, месяц, другой, третий, трудится брат. Опять проходит к нам же, к братьям приходит. Братья, уберите, другого поставьте. А что так? Тяжело сильно. Ну, много рассказывать, много причин. Да даже и пальцев не хватает. Столько причин находится, чтобы его убрали. А хочешь трудиться? Хочу, братья. Хочу. Они опять не отказываются. На третье место ставили. Опять пришли. Я скажу, вот это служение очень неуспешное. Это люди, которые просто уходят с дистанции. А зачем нагрузка? А зачем эти молитвы? А зачем какой-то труд совершать? Ну, проще заниматься проблемами своей семьи. Но у кого у нас семейные, друзья мои? Да у нас у всех семьи, и дети, обстоятельства и здоровье не стопроцентное. Ну, у вас, что ли, у всех стопроцентное здоровье? Ну, вы пришли, чтобы трудиться, и это есть благословение, слава Господу, друзья мои. Но если мы сходим с дистанции, не имея на то на самом деле весомых причин, то это просто неуспешное служение. Потому, друзья мои, и важно нам видеть все же, что нам нужно, какие принципы все же успешного служения. И первый принцип, который я назову, он заключается в следующем. Очень важно, как уже вчера говорилось, иметь цель в своей жизни. Но я говорю сейчас не о цели в воскресной школе. Мы вчера прекрасную проповедь на эту тему слышали. Я говорю немножко, может, масштабно. Это вопрос, который такой, знаете, ну, и в жизни он применим, и в труде применим, и так далее. Цель нужна в любом деле. Я почему это говорю, почему мы, братья, об этом говорим? Потому что я в этом вопросе разделяю людей на три категории. Вот есть люди, поверьте, абсолютно бесцельные. Я не скажу, что это плохие члены церкви. Они хорошие, они отзывчивые, они в собрание приходят, но они бесцельные. Вот их жизнь, она просто идет по какой-то накатанной дорожке. Они сходили на работу, пришли с работы, пообедали, сегодня собрание, они идут в собрание, побыли в собрании, посидели ровно 2 часа, схватили свою сумочку, а бывает так, собрание заканчивается в 8, они без 15:08 встают, им нужно на автобусы, им нужно на транспорты, хотя в это время у нас в Новосибирске транспорт ходит прекрасно. Но эти люди, зачем лишний раз попозже там больше в церкви остановиться, остаться, какие-то вопросы? Если кто-то работает в церкви, именно работает в церкви, трудится, собрание в 8 заканчивается, они уходят из церкви, из молитвенного дома в 11 часу. В 11 часу уходят труженики Господни. А кому никакой цели нет, они просто без 15, ну, до 8 досидят еще, они просто добросовестно пойдут домой. И вот так, вы знаете, работа, дом, собрание, да если бы еще были бы на всех собраниях, ну, по воскресным бывают. Это люди бесцельные, но они и не отказываются. Им скажешь, брат, сделай вот это, хорошо, сделаю. А не скажешь, палец о палец не ударит в жизни своей. Сестра, сделай вот это, хорошо, сделаю. Но не скажешь, месяцами ничего сама не предложит. Просто вот так вот идет как-то жизнь серо, хмуро. Ну, простите, неинтересно. А самое главное, я думаю, не воля Господня. Это главный приоритет или главная основа нашей жизни. Есть люди, я их называю доброжелатели, это вторая категория людей. Доброжелатели, у них появляются какие-то мысли, не скажу очень глубокие, но они скажут, братья, а вот это надо бы сделать. Братья, вот это бы надо сделать. Вот это бы надо сделать. О, какие мысли появляются, о чем-то думают. Но они не говорят, братья, я готов это сделать. Вот это есть проблема, вот это есть нужда в церкви. Я хочу предложить самого себя. Если я угоден вам, пожалуйста, вы меня возьмите в этот труд. Нет, они просто покажут пальцем, вот это. Это доброжелатели, но сами они ничего не делают. Конечно, друзья мои, поймите правильно, никого не хочу там обвинять или камни бросать. Я просто говорю ту ситуацию, которая имеет место. Ну, если не во всех церквях, то в часть где-то есть. Это наша, может быть, проблема, которую нам нужно немножко вникнуть. И поэтому эти люди, они просто, их можно назвать еще одним словом, это мечтатели. Вы знаете разницу между целью и мечтой? Вот когда человек мечтает о чем-то, вот он сидит, и, как уже сегодня брат Игорь говорил, мысли его работают, очень активно работают. И в этих мыслях они поднимаются к небесам, туда, ввысь. Они размышляют, вот это бы. Потом в какой-то момент времени они спускаются на землю и забыли, что они думали. Все, они больше ничего не делают. Проходит время, они опять начинают в мыслях подниматься в небеса, какие-то возвышенные идеи, цели, но потом опять спускаются на землю. Это просто вот такие мечтатели. Когда человек имеет цель, он тоже думает, он тоже, возможно, поднимается кверху, но когда он спускается к низу, он сразу ставит вопрос, что я должен делать. Но этот вопрос мы коснемся немножко чуть попозже. И есть третья категория людей. Это люди целенаправленные, целеустремленные. Это благословенные люди. Они имеют цель, они ставят цели, и они прилагают какие-то усилия. Я не знаю, может быть, уклюжие, неуклюжие, но они прилагают что-то. Но нуждаясь в Боге, прося мудрости у Бога, прося или советуясь со старшими, с опытными преподавателями, со служителями, то, конечно, что-то получается, и их служение становится служением успешным. И в вопросе уже дальше по отношению цели я хотел бы коснуться три момента. И первый момент, когда мы говорим о цели, насколько она важна, не буду повторяться, мы уже это слышали очень хорошо. Но первый момент, друзья мои, когда вы ставите цели, то ставьте цели прежде всего духовные, разумные и угодные Богу. Потому что можно такие цели возвести, и потом не знаешь, как остановить человека от неправильного пути. Повторюсь, чтобы цели были духовные, разумные и угодные Богу. Ну, например, можно поставить цель: я хочу разбогатеть. И как бы цель хорошая, мотивы-то хорошие они ставят. Если я разбогатею, если у меня пойдет бизнес, если у меня это будет успешен бизнес, то я могу большую десятую часть отдавать на дело Божие. Если маленькая зарплата и маленькая десятина, если большая будет большой бизнес, значит большой процент будет Богу. Я же этим буду служить Богу. Друзья мои, я не назову это целью духовной, я назову это целью плотской, потому что Слово Божие так говорит: а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие там безрассудные вредные похоти. А желающие, это цель уже, желающие обогащаться. Ну, поймите правильно, я не хочу сказать, что богатые люди все – это самые ужасные люди на земле. Нет, поймите правильно, есть очень много молитвенных домов, даже в нашем, ну, может, много ли или ряд молитвенных домов, которые построены на средства людей, которые имели определенный бизнес. Но Бог располагал их сердце, Бог употреблял. И если они останутся верны Богу, они получат и за это награду. Друзья мои, но ставить цель в своей жизни, буду заниматься бизнесом, умножать и так далее, и все сердце туда вкладывается, и как бы по таким благовидным предлогам послужу Богу, обманешься, или, как сегодня мы слышали, дьявол просто обманет тебя. Ну, можно другую цель поставить, более благовидную. Ну, например, я хочу стать епископом. Я не знаю, у вас возникало у кого-то, ну, это касается братьев, такой цели: хочу стать епископом. Основания можно найти, друзья мои. Мы читаем 1 Тимофея 3:1. Верно слово, кто епископство желает, тот что? Доброго дела желает. А почему бы епископом мне не стать? И ставит человек цель, и начинает продумывать, с чего начать. Ну, поэтапно. Друзья мои, мы должны правильно эти вещи понимать. Если кто епископство желает, доброго дела желает, апостол Павел показывает другим словам, кто хочет служением быть, кто служить Богу хочет, на самом деле, в полном смысле этого слова, то доброго дела желает. А если уже говорить там о епископе, то есть характеристики, по которым он там принимается и так далее. Мне вспоминаются слова одного служителя, Вы его очень многие знаете, здесь даже там мечи. Это Филипп Романович. Когда еще он был живой, когда он был здесь, в Сибири, он, интересно, однажды сказал, я запомнил, он говорит, я заметил, что те братья, которые рвутся к служению, ну, имеется в виду к погонам, к портфелю, к статусу определенному, именно рвутся, говорит, ставим нуждой перед Господом, а Бог добро не дает. Ну, не дает Бог добро. При всем желании. И говорит, сколько раз я замечал, вот братья скромные, но они просто делают свое дело. Они не рвутся, они рвутся к Богу. Они рвутся к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Вот к чему рвутся, вот к чему стремятся, вот к чему достигают. И ставишь их нуждой пред Господом, и Бог дает зеленый свет. И этих людей потом рукополагали, это были хорошие и благословенные братья. Поэтому должны быть цели правильные, повторюсь, духовные, разумные и угодные Богу. Апостол Павел четко знал цели, он знал, что ставить. Его цель была – это Христос. Мы сегодня слышали, для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. А почему приобретение? А потому что здесь со Христом хорошо, но когда если смерть телесная наступит, там со Христом будет еще лучше, слава Господу. Он знал, что там он лицом к лицу будет с тем, кого он любил в свою жизнь, когда он уверовал во Христа. Вот поэтому для него и смерть была приобретением, потому что здесь на земле он был Христос, для него целью и жизнью. И он говорит, не достигну ли я, как он меня достиг. Еще один момент, друзья, который я хочу коснуться по отношению цели, то ставьте четко обозначенную цель. В противовес этому вот есть цели вот такие расплывчатые, я бы сказал размазанные, грубое слово, может быть, простите, но вот такие цели бывают ставятся. Ну, например, вот дитя Божие молится, говорит, Господи, благослови меня. Господи, благослови меня, Господи, благослови меня. И это слово с уст его, ну, не сходит. Ну, кажется, ну что, плохого он разве просит? Он просит благословения. Ну, вопрос можно поставить. Ну, а какого ж ты хочешь благословения? Я слышал, кто-то сказал, я слышал три варианта, ну, не знаю, какой из них верный. Один говорит, в Священном Писании 3000 обетований. Другой вариант, я слышал 8 тысяч. Один сказал, ну это из таких вот богословских людей, 30 тысяч обетований. Я думаю, что Богу правомерно спросить, ну вот если даже возьмем по минимуму 3 тысячи обетований, благословений у меня есть. Какое ты хочешь? Господи, благослови, Господи, помилуй. Ну а в чем тебя помиловать? И вот так сами не знаем, что мы хотим, друзья мои. Поэтому ставьте четко обозначенные цели. Будут четкие цели, будут четкие направления и движения с нашей стороны. И четкий бег будет, мы будем знать, куда бежать. А если не будет, то за все будем хвататься, за то, за другое, за третье, за четвертое. И ни к чему не придешь. И окажешься у разбитого корыта. Конечно, когда мы говорим о четких целях, то помните, однажды, когда Христос проходил по дороге, и там был человек Вартимей. Он кричит, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Заставляли молчать его, ну, позвали его. Иди, зовет тебя. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Чего ты хочешь? Вопрос. Помилуй меня, чего ты хочешь? Господь конкретно спрашивать, чего ты хочешь, чтобы мне прозреть. О, это уже конкретно. Это уже целенаправленно, это четко обозначенная цель, чтобы мне прозреть. Иди, вера твоя спасла тебя, слава Богу. Это принцип библейский. Конечно, поймите правильно, это не значит, если братья призывают к конкретным целям, четко обозначенным, ну так встанем на молитву и скажем, Господи, дай мне трехкомнатную квартиру на втором этаже с площадью 120 квадратных метров, с хорошими соседями, и так начнем Богу перечислять все эти конкретности. Друзья мои, это неправильно. Не об этом речь. Хотя, конечно, в молитвах иногда есть такие интересные случаи, когда выражают конкретные моменты, а Бог слышит. Ну, наверное, Бог просто по милости своей вот делает и где-то как-то поступает так, ну, как Он хочет поступать. Я вам еще один пример приведу. Например, вот моя жена, когда еще она не была замужем, она молилась. Вот сегодня брат Игорь говорил, что мы тут в мыслях, тут такие строим серии. Но она говорит, я в мыслях не строила серии, я просто молилась. Говорю, Господи, дай мне мужа, чтобы был христианин, чтобы был с техническим образованием. Это конкретно. Чтобы был музыкант и чтобы был спортсмен. Я не знаю, чем она руководствовалась. Я не знаю, поверьте. Вот 4 пункта она молилась. Я скажу вам, Бог ей ответил конкретно на все 4 пункта. Ответил. Ну, слава Богу, Бог меня коснулся еще в ранней юности и крестил Духом Святым. Я уже приехал христианином, когда мы так познакомились или увидели в Новосибирске. Со Средней Азии я приехал. Я уже был членом церкви. Скажу, что спорт для меня был не последним делом в моей юности. Я был хорошо подготовлен физически. Скажу, что я музыкант без музыкального образования. Но я с детства любил музыку. Я играл на многих музыкальных инструментах. Я играл на пианино, аккордеон, баян. На балалайке меня учили даже играть. Я тоже немножко владел этим. И был с техническим образованием. Слово в слово. Я одно упрек своей жене сделал, поверьте. Почему ты не просила, чтобы твой муж умел петь хорошо? Я ей не один раз это уже высказал. Я очень, мне нравится, но я не завидую, когда поют наши братья. Ну, так приятно слушать. Если бы я тоже пел бы так, участвовал бы в пении, ну, было бы тоже хорошо. Но она не просила этого. Но просто Бог исполнил, ну, наверное, искреннее сердце. Вот Бог с искренним как поступает? Ну, искренне. Но это не шаблон или не пример для подражания. Ну, вот так просто было. Но мы в нашей духовной жизни, в нашем служении все же должны ставить или иметь четко обозначенные цели. И третий момент, который я хочу сказать. Цели, которые мы с вами ставим, они должны обязывать нас к чему-то. Или обязывать нас ко многому. Вот так, наверное, лучше прозвучит. Цели, повторюсь, которые мы с вами ставим, должны нас обязывать ко многому. Иногда бывает, что такие цели, что они или ни к чему не обязывают, или, знаете, к очень малому обязывают. Я слышал одного проповедника, он говорил так, хороший проповедник, и он рассказывает, я слышал людей, он говорит, которые так в своих словах выражают такую мысль, да мне бы попасть в Царство Божие, ну хотя бы у порога. Хотя бы у порога. О чем там большем говорить? Хотя бы у порога в Царстве Божием. Ну, я понимаю, откуда это взято. Это Псалом 83, да? Помните, где там сыны Кореевы выражают такую мысль, что лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Но там определенная мысль, братья и сестры. Там сказано, мысль такова. Лучше малое, но Божье, нежели многое, но греховное. Я так вижу эту мысль. Но эти люди говорят, что мне хотя бы порога. Но Бог нам предназначил место, поверьте, не у порога. Бог поставил более высокую цель. Бог поставил более высокую планку для церкви своей. Христос сказал, побеждающий сядет со мною где? У порога. На престоле. Вот где место славной Церкви Христовой, чтобы я и ты со Христом вместе мы с вами оказались на престоле славы. Но это чему-то обязывает.
Потому что Христос сказал, не желающий сядет на престоле, не мечтающий сядет на престоле, но кто? Побеждающий. Чтобы побеждать, это отдельная целая тема, но это обязывает нас ко многим вещам в нашей жизни. Хотя бы у порога. И кто-то хорошо сказал, вот такие люди, они окажутся у порога, но только с другой стороны. Это страшно. 5 неразумных дев, они оказались у порога брачного чертога, но только с другой стороны. Потому что, возможно, они имели цели в своей жизни, но их цели ничему их не обязывали, ни к чему их не побуждали, а жили, как хотели жить и так далее. Помоги нам, Господи. Второй принцип, теперь я уже буду сокращать, потому что время бежит. Второй принцип, который я хочу сказать, успешного или хорошего служения, имейте причины, которые будут поддерживать в вас огонь и горячее желание достигнуть цели. Другими словами, имея цель хорошую, духовную, имейте мотивы хорошие, или стимулы точнее. То есть причины, которые постоянно будут побуждать вас стремиться к этой цели. Почему это очень важно, братья и сестры? Вот мы сейчас находимся третий день, да? Четверг, пятница, суббота. И много Бог уже нам предложил благодати и Слова Своего. И как мы с вами слышали в первый день, не горело ли сердце наше, когда Он говорил нам это? Я знаю, что сердца многих горят и сегодня. Горят сердца. Стремиться к цели и в воскресной школе, в служении, еще где-то. Стремиться к Богу, познанию, горит сердце. Но я не уверен, простите меня, но я не уверен, что пройдет неделя, 2-3 месяц, и мы способны будем сохранить огонь все до единого, хотя бы на этом же уровне. Если улучшится уровень, слава Богу, я одно скажу, но я не уверен, повторюсь, что все до единого мы сохраним уровень этого огня, который сейчас в нашем сердце. Поэтому у тебя должны быть хорошие стимулы, хорошие причины. Ты должен иметь всегда их перед собой. Как перед собой? Ну, самое лучшее, если они там будут записаны в сердце твоем, Духом Святым. Но если этого тебе покажется малым, может быть, напиши над кроватью своею, что побуждает тебя к хорошему служению, что побуждает тебя к Богу, к познанию Его. Напиши. Я слышал об одном хорошем человеке, об одном хорошем христианине. У него над кроватью его была такая как бы рамка, и там было написано «Бог первый, люди вторые, а я третий». Ежедневно, многократно, подходя к своей кровати, он читал хорошие правильные приоритеты. «Бог первый, люди вторые, а я третий». Это побуждало, и о нем свидетельство я читал, было только положительное. Он был хорошим христианином, он был хорошим тружеником. Поэтому стимул – это причина, побуждающая нас гореть и двигаться к цели. Это большая сила. Я вспоминаю, много лет назад я прочитал в одном библейском учебнике. И там вот показывается эта тема «Сила стимула». И такой пример приводится. Шел человек в темное время, и там оказалась яма. Кто ее выкопал, неизвестно. И он туда упал, в эту яму. Но пытался вылезти, прилагал усилия, не мог. Ну, утрудившись, вот так вот сел в углу, в дальнем углу, в темном. Ну, и не знает, что делать. Идет другой человек, и тоже туда раз в эту яму и провалился. Но первого не заметил, потому что уже было темное время. Так пытается, пытается, лезет и лезет, никак не может. А первый говорит ему из угла, послушай, друг, ты не сможешь вылезти, я это уже попытался много раз сделать. Он просто выскочил из этой ямы. Выскочил. Почему такая разница? То старался, старался, не мог, а тут вылетел. Стимул был. Это страх у него был. Сила страха просто, ну, наверное, сконцентрировала все ресурсы в его организме и выскочил. Но стимул – это сила. Вот точно так же, если мы имеем хорошие стимулы. Я верю, апостол Павел имел постоянно эти стимулы перед взором своим, перед глазами своими, в сердце своем. И этот стимул был, опять же, Христос. Этот стимул был любовь к Богу. Любовь к Богу. Этот стимул был любовь к людям. Это погибающие люди, которых он видел. Это был погибающий Израиль, которого он так сильно любил. Друзья мои, это побуждало его. И один из главных стимулов – это второе пришествие Господа Иисуса Христа. Он знал, придет начальник, придет совершитель веры, придет его Господь. Его Господь придет. И все мы предстанем, дадим отчет ему, он говорит. Это он никогда не упускал в своем сердце. Дадим отчет ему. Это стимулировало его. И он, это давало ему силы. Конечно, получал он силу от Духа Святого, но и это давало, это просто не давало угаснуть тому огню ответственность перед живым святым Богом, которым он ходил. Третий принцип, который я хочу сказать, успешного служения. Знаете, друзья мои, имеем цель, имеем хорошие стимулы, мы горим, огонь горит в сердце, но имейте план действия. Потому что только иметь цели, иметь стимулы, но ничего дальше не делать, мы сказали, это мечтатели. А что делать дальше тогда? За что хвататься, влево или вправо? Вперед или назад? Ну за что? Что делать? Цель есть. Ты просто имей план. Но это может быть такое слово, но если христианским духовным языком, нам важно иметь видение. Видение. И поверьте, это видение при нашей нужде к Богу дает Бог. Бог силен дать видение. Чтобы ты не поставил духовного, богоугодного, просто молись, Господи, что мне дальше? Я имею хорошую цель. Ну с чего мне начинать? Что мне делать? Дай разуметь. Это видение, это план. Вот мы читаем, друзья мои, когда вот Давид, однажды к нему собирались ополчение, когда он был в Сикилаге, то сказано, там были такие сыны Иссахаровы. Вот мне этот текст очень нравится, но я не буду его читать, чтобы сократить время. Сыны Иссахаровы, хотя об этом колене не так, может, многое сказано в Писании, но сказано, что это люди были разумные. Это первая книга Паралипоменон, по-моему, 12 глава. Были люди разумные, они знали, что делать в Израиле. И там было 200 человек сильных, которым подчинялись братья, их написано. Сыны Иссахаровы знали, были разумными, знали, что делать в Израиле. Вопрос, если ты имеешь хорошую цель, или в масштабе воскресной школы, или в духовной твоей жизни, разумеешь ли, что дальше делать? Эти люди разумели. И Бог даст тебе разумение, но что нам нужно еще делать, чтобы разуметь? Давайте мы еще один текст прочитаем. Послание к Ефесянам, 3 глава, стих 20, так написано, смотрите. «А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Оказывается, просто важно молиться и важно размышлять об этой цели. И Бог может по-разному дать нам. Бог может дать через откровение или озарение. Это откровение Божие. Вот знаете, как бывает, человек имеет задачу, он думает. Если это христианин молится, думает, и вдруг озарение. Вот ответ на мою задачу. Как долго я искал решение. Нашел. Вот такое откровение Бог дает. А бывает, Бог дает понимание этого плана просто шаг за шагом. Ты молишься, размышляешь, и вдруг приходит понимание, что тебе нужно делать. Хотя бы какой-то минимальный план составь. Это тебя будет руководить, это будет тебя дисциплинировать, и в этом есть благословение. Бог поможет. Я уже как-то рассказывал этот пример, но почему-то он запомнился, наверное, на всю жизнь. Что значит вот это вот размышление, через которое Бог дает интересные моменты в нашей христианской жизни? Ну, этот пример о человеке, который, ну, он не был христианином. Я уже как-то рассказывал, но еще раз расскажу, он меня назидает, этот пример. И был такой человек, это был скрипичный, он был и мастер, это был музыкант очень высокого уровня. Его звали Судзуки, это был японец. Хотя он начал заниматься скрипкой очень поздно, в 17 лет. И однажды привел свою дочь учиться играть на скрипке, ей было 9 лет. И учительница сказала, она уже бабушка для скрипки. Бабушка, все, поздно вы уже ее привели. Он в 17 лет начал заниматься. И он достиг очень высокого уровня и сам воспитал музыкантов с мировыми именами, скрипачами. И однажды был такой момент, когда к нему пришел один мужчина и привел с собой мальчика, которому было 4 года. Но была проблема в том, что мальчик был слепой от рождения. И он говорит, господин, называет его по имени отец, пожалуйста, научите моего сына играть на скрипке. Это, возможно, единственное утешение, которое будет в его жизни. И этот Судзуки, он сказал, я многих воспитал учеников, прекрасных учеников, но никто не обращался мне с таким предложением. Играть, учить слепого мальчика. Он говорит, я не могу взяться за него. Но я просто подумаю, можно ли найти принцип, по которому или метод, по которому можно научить слепого мальчика. Если я найду этот метод, я позвоню вам, и я тогда возьмусь за работу. Если я не найду этого метода, я не возьмусь. И он начал размышлять. Проходит день, он размышляет днем, он размышляет ночью. Он размышляет второй день, третий день, четвертый день. Прошла неделя. Он просто вот в этих размышлениях, метаниях и думал, что же, как найти выход, как помочь слепому мальчику, как научить его играть на скрипке. И, друзья мои, неделя прошла, и однажды он сидел в комнате, так покачиваясь в кресле, и вдруг пришло озарение, пришла мысль. Он говорит, чтобы попытаться научить слепого мальчика играть на скрипке, нужно оказаться на его месте. И он был озарен этой мыслью, попытаться оказаться на его месте. Он подскочил к выключателю, выключает этот выключатель и оказался в полной тьме. Он взял скрипку, он взял смычок, он просто представил себя слепым мальчиком. И стал пытаться вводить, вы знаете, вот смычком, вот так вот просто представил, и что-то стало к нему приходить. И он позвонил отцу, говорит, приводите мальчика своего. Когда тот приехал, этот мастер сказал, я чувствую, будет тяжелая работа, но что-то я понял. И он начал заниматься с этим мальчиком. Был тяжелый, кропотливый труд. Мы читаем, бегите, чтобы получить. Но без труда, без нагрузки это не будет ничего. На легкое, не настраивайтесь. Желает душа ленивого, но тщетно написано. А душа прилежного насытится, слава Богу. И он когда стал заниматься, я не знаю, сколько времени он занимался, но когда уже этому мальчику было 7 лет, и когда он вышел в огромном зале, там было много сотен людей, и он играл концерт Вивальди. Этот мальчик, знаете, весь зал плакал. И насколько там описывается, была прекрасная игра этого слепого мальчика, этого концерта Вивальди. Друзья мои, вот что значит, знаете, мы молимся, но мы в лучшем положении. У нас есть молитва, у нас есть тайная комната. Но если мы не размышляем, тоже мало шансов, что у тебя что-то получится. Просим и помышляем, но Он сделает несравненно больше того, о чем просим или помышляем. Слава Господу! Четвертый принцип и пятый, очень кратко. И когда уже у нас есть план, друзья мои. Конечно, я еще хочу сказать, что вот так я уверенно, почему говорю, братья и сестры, почему уверенно? Потому что так поступает Бог, вот поверьте. Бог имеет цель, но Бог имеет план. Без цели и плана Бог тоже ничего не делает. Не делает. И этому есть, знаете, вот ряд примеров в Священном Писании. Даже вот я очень быстренько, знаете, чтобы это не было голословным. Вот когда мы читаем вторую книгу Царств, и вот там вот последняя глава, когда Иосафат пришел к Ахаву, да, помните, и Ахав сказал, пойдешь ли ты со мной на Рамов Галаадский. Простите, третья книга Царств. И Иосафат дает согласие, но это было неугодно Богу. То, смотрите, «И сказал Михей, выслушая слово Господне, я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамов и Галаадском?» Дальше, смотрите, «И один говорил так, а другой говорил иначе». Вы когда-нибудь думали, а что именно говорил один и что именно говорил другой? Они просто предлагали план Богу. Кто склонил бы Ахава? Один говорит, у меня такой план. Хорошо, а у меня такой план. Он иначе говорит, хорошо. Дальше смотрите. «И выступил один дух, и стал пред лицем Господа и сказал, я склоню его. И сказал ему Господь, чем? Что Бог вложил в это слово «чем»? А Бог спросил, какой у тебя план? Что ты сделаешь? По какому ты пути пойдешь?» И дальше мы читаем. Он сказал, «Я выйду и сделаю с духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал, «Ты склонишь его, выполнишь это, пойди и сделай так». Поэтому, если Бог такими методами пользуется, Он имеет план, Он имеет задачи, друзья мои. И поэтому четвертый принцип, если вы имеете план, имеете видение, имеете озарение, поставьте близкие задачи, что я должен сегодня сделать. Что я должен завтра сделать, послезавтра сделать, не год вперед, там, и через год я сделал. Сегодня, с чего я начну? Сегодня это близкие задачи. И последняя мысль, и приходим к молитве. Пятый принцип. Так написано, что коня готовят на день битвы, но победа от Господа, слава Богу. Это принцип веры. Твоя вера в твоем служении – она будет многократно испытана, поверьте. Просто испытана. Просто Бог возьмет иногда вот тебя, вот так вот наизнанку вывернет и стряхнет несколько раз. И твоя вера будет подвержена каким-то испытаниям. Но коня мы должны готовить, поймите. Не приготовив коня, попадешь в проблему. Но если ты готовишь коня, уповай на Господа, уповай на Бога, который может сделать несравненно больше того, о чем ты просишь, помышляешь. Победа от Господа. И даже если ты маленький человек, маленький преподаватель в маленькой церкви, в маленьком городе, в маленьком селении, как мы сегодня слышали, но Бог великий на нашей стороне, слава Богу. И победа будет от Господа. И чтобы Бог нас благословил, чтобы мы были благословенными, успешными тружениками, чтобы однажды, когда мы придем и дойдем до конца, до финиша, чтобы я и ты получили награду, получили славный венец. Апостол Павел говорит, течение совершил, веру сохранил. Я читал другой перевод, течение совершил, там сказано, я бег закончил. Я бег закончил. Он не сказал, апостол Павел, я бежал, потом шагом доплелся до финиша. Он говорит, я бег закончил, я бегом закончил. Я однажды слышал интервью, которое брали у такой писательницы, это Вера Кушнир. Мне одно место запало очень сильно. Когда ее спросили, вот, Веру Кушнир, как бы вы хотели закончить свою жизнь? Такой вопрос нелегко задать. Пожилому человеку, но очень благословенному, меня поразил ее ответ. Она сказала, я бы хотела закончить свою жизнь на коне. Как на коне? Спрашивает человек, на коне. Она говорит, многие люди, приходя к какому-то финишу, они уже просто бросают труд, бросают дело, да лишь бы умереть, да лишь бы там вот у порога лишь бы оказаться. Она говорит, я хочу трудиться, доколе дыхание есть в моем сердце, доколе сердце стучит, доколе дыхание есть в ноздрях моих, доколе я живу, я хочу быть полезной, я хочу трудиться, и если на коне я умру и уйду к Господу, вот такой смертью я хочу умереть здесь на земле. Слава Богу! Это хорошие примеры. Апостол Павел добежал, бег закончил, а теперь, говорит, мне готовится венец правды. Этот венец правды и нам готовится. Но помоги, Господи, чтобы бежать и добежать до финиша к славе Божией. Аминь. Помолимся Господу.